Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска. Должен ли Союз России и шести стран СНГ стать альтернативой НАТО? В Санкт-Петербурге открывается первая парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности. Судьба британских моряков, захваченных иранскими военными, Совет Безопасности ООН выразил озабоченность задержанием, а Тегеран готов организовать встречу солдат и британских представителей. Согласятся ли российские политические партии подписать с Кремлем договор об отказе от сотрудничества с экстремистами? Получат ли жилье подмосковные офицеры, выигравшие суды у своих воинских частей? Ответы на эти вопросы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое следующие 50 минут. Сегодня в Санкт-Петербурге откроется первое заседание парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Внимание привлекает интересная созвучность, ведь орган с подобным названием функционирует в рамках НАТО. Напомню, что ОДКБ была создана еще в 1992 году, и сейчас в нее, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Формально главными в повестке дня значатся вопросы сугубо внутренние, например, борьба с наркотрафиком. Однако, по мнению экспертов, создание парламентской ассамблеи ОДКБ и вообще активизация деятельности этой организации могут быть своего рода ответом на последние военные планы США. О сегодняшнем заседании парламентариев из стран, входящих в договор о коллективной безопасности, который пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, расскажет Татьяна Вольская.
Решение о создании международного органа под названием Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности было принято 16 ноября 2006 года в Петербурге на 27-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Возглавил новый парламентский орган председатель Государственной Думы России Борис Грызлов. Государствами-членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В состав делегации государств-членов ОДКБ, приглашенных на первое пленарное заседание в Петербург, входят руководители палат, парламентов и профильных комитетов по обороне, безопасности, международным делам. Цель депутатов – рассмотреть и утвердить временное положение о парламентской ассамблее ОДКБ, избрать ее совет и сформировать постоянные комиссии по обороне и безопасности, политическим вопросам, межпарламентскому сотрудничеству и гражданскому измерению. Для ассамблеи подготовлен проект заявления об изменениях, вызванных военным присутствием НАТО в Европе. Почему НАТО вызывает такое беспокойство у парламентской ассамблеи ОДКБ? Об этом размышляет политолог Борис Вишневский.
Вот этот вот страх перед якобы великой ужасной организацией НАТО, которая окружила нас со всех сторон и вот-вот начнет нас захватывать и оккупировать, он уже, как мне кажется, вышиб остатки ума у наших политических деятелей.
Борис Вишневский не совсем понимает, зачем нужно заседание парламентской ассамблеи ОДКБ и чего боятся его участники.
Я не понимаю, почему вообще Запад усиленно превращают во врага России. Не понимаю, почему закатывают истерики по поводу вступления тех или иных стран, которые раньше были в Советском Союзе, в НАТО. Это их дело. И не наше дело даже высказываться на эту тему.
Подготовлен проект и другого заявления о принятии парламентом Эстонии законов об устранении запрещенных сооружений, памятников советским воинам и отмене прежних знаменательных дат.
Я лично полагаю, что такого рода вопросы, связанные с теми или иными памятниками, они должны решаться не путем закатывания политических истерик и принятия грозных резолюций, а путем дипломатических переговоров. В том, что эстонцы называли и называют оккупацией не период, когда в их стране были немцы, а период, когда в их стране были мы, это хорошо известно. Мы не имеем никакого права от них чего-либо требовать в этом вопросе. Лучше бы наше правительство бы заботилось не о том, где там будут стоять те или иные памятники, а чтобы с этой страной были нормальные отношения, и чтобы люди, которые там живут, говорят на русском языке, имели бы равные гражданские права. Но этого добиваться сложно, а вопить по поводу памятников – это просто.
На пленарном заседании запланированы выступления генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи и председателя ассамблеи спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По мнению ряда экспертов, создание парламентской ассамблеи стран договора о коллективной безопасности именно сейчас, в момент некоторого обострения отношений России и НАТО, не случайно. Об этом и о других аспектах, связанных с созданием ассамблеи, я поговорил с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Можно ли расценивать создание парламентской ассамблеи ОДКБ как некий вызов Западу, или Россия просто таким образом укрепляет связи с своими военными союзниками по СНГ?
ОДКБ многие называют неким аналогом НАТО, да, на пространстве СНГ. НАТО, между прочим, называется военно-политической организацией. Вот ОДКБ сформировалась в первую очередь как организация военная, и во вторую очередь как политическая. Отсутствие вот этого политического компонента в деятельности ОДКБ, оно в определенной степени сказывалось на ее эффективности. И будем надеяться, что все-таки вот формирование такой парламентской ассамблеи позволит ОДКБ выходить на решение не только чисто военно-прикладных, но и политических задач. То есть это будет и в том числе и политическая организация. Хотя там, конечно, мы должны прекрасно понимать, что там будут определенные сложности, связанные с ситуацией, например, между Арменией и Азербайджаном, связанные с ситуацией в Таджикистане. Но в то же время оставаться организацией совсем без политической компоненты, это значит заходить в тупик. Поэтому посмотрим, как это будет дальше развиваться.
В ОДКБ входит еще Беларусь, с которой у России постоянно есть какие-то конфликты.
Я бы, с одной стороны, не преуменьшал важность этих конфликтов, но и так уж совсем не возводил бы их в абсолют. Между прочим, если уж брать аналоги, то в НАТО входит как Соединенные Штаты, так и Франция, между которыми тоже бывают иногда достаточно серьезные политические проблемы.
Ну, в НАТО, например, можно вспомнить еще Турцию и Грецию.
Да, совершенно верно. То есть создать такую супероднородную и в политическом, и в военно-стратегическом плане организацию, наверное, в нынешнем мире просто невозможно.
Ну, а если говорить все-таки о военной составляющей, можно ли сказать, что активизация деятельности ОДКБ – это своего рода ответ, ну, например, на планы США разместить свои системы противоракетной обороны в Восточной Европе, на Кавказе?
Безусловно, это в определенной степени ответ на повышенную активность НАТО на восточном направлении. Речь ведь идет не только о установке этих самых противоракет. Ведь это можно рассматривать не только как просто, так сказать, прямой вызов России. Дело не только и не столько в этом. Дело в том, что если говорить о заявленных целях, например, установке тех же самых ракет, то ведь Южный сектор всегда для Советского Союза бывшего был исключительно важным. И там уже стоят системы слежения и в Азербайджане, и на Украине. Но ведь никто же не обратился к России и этим странам с предложением использовать их для обеспечения безопасности на этом направлении. То есть здесь определенный вызов, на который, вот, может быть, вот такого рода ответ, как повышение активности ОДКБ.
Говорил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Напомню, сегодня в Санкт-Петербурге состоится первое заседание парламентской ассамблеи при организации договора о коллективной безопасности, в которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 19 марта пятилетняя Полина Малькова. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. В памяти Михаила Ульянова. Разговор о поэзии со Светланой Кековой. Выставка «Эпоха мировингов» в Пушкинском музее. Бюллетень комиссии по борьбе с лженаукой. Юбилей Мстислава Ростроповича. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! Сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Одна из главных тем – ситуация на Украине. Виктор Ющенко готов распустить парламент, и ситуация, по мнению некоторых журналистов, может в ближайшие 2 дня перерасти в очередные народные волнения. Подробности у нашего обозревателя Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Марк, доброе утро. Украина оказалась на грани новой оранжевой революции, пишет сегодня на первой полосе «Коммерсант». Вчера президент Ющенко обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции, а деятельность правительства Виктора Януковича назвал нелегитимной. Глава государства анонсировал и свой следующий шаг – роспуск Верховной Рады. В ближайшие дни в Киеве запланированы многотысячные митинги противоборствующих сторон. Выйти на улицу обещают сторонники и Ющенко, и Януковича. Я не исключаю, что сторонники Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко отправятся на Майдан, чтобы объявить Верховную Раду нелегитимной и узурпирующей власть, заявил вчера Коммерсанту глава украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Главных претензий у Ющенко к правящей коалиции к Януковичу две. Первое. Большинство в парламенте приняло нелегитимный закон о кабинете министров, который ставит правительство вне пределов закона. Вторая претензия. В Верховной Раде нагло и откровенно развернулась кампания по организации перехода отдельных депутатов в действующую коалицию, вопреки национальному законодательству. О назревающем на Украине кризисе пишет не только «Коммерсант», но и «Российская газета». Издание цитирует Виктора Ющенко. «Если коалиция национального единства, созданная партией регионов во главе с Януковичем, попытается получить конституционное большинство в 300 думских голосов, президент распустит парламент». Это цитата Виктора Ющенко.
Спасибо, Антон. А я только замечу, что если Виктор Ющенко в ближайшие два дня, в субботу или воскресенье, примет такое решение и решение о роспуске парламента, то парламент этого созыва получится, что он проработал ровно год. Еще одна важная тема. Московская. Москвичи 1 апреля могут столкнуться совсем с нешуточной проблемой и оказаться перед пустыми прилавками рынков. Как пишет одна из газет, как я знаю, это связано со вступлением в силу закона, запрещающего иностранцам торговать на рынках, о котором мы много говорили в нашем эфире.
Да, вот московские власти и газета «Время новостей» решили предупредить москвичей, чтобы те были готовы к тому, что с понедельника прилавки рынков могут опустеть. А как заявила вчера зам руководителя департамента потребительского рынка и услуг Москвы Лариса Коржнева, доля иностранцев, занятых в розничной торговле, будет сведена к нулю. После 1 апреля на рынках, в палатках и ларьках, согласно новому закону, не будет их совсем. Все предприниматели в этом бизнесе предупреждены о том, что не должны привлекать иностранных граждан на работу. В этой связи в торговле появляется порядка 18-20 тысяч вакантных мест. То, что столичным рынком не миновать существенной нехватки трудовых ресурсов, прогнозируют многие эксперты, в том числе Управление Государственной службы занятости Москвы. Обеспечить потребность мегаполиса в рабочей силе Москва самостоятельно не сможет, заявил заместитель начальника этого управления Станислав Мельников. По его словам, городской спрос на продавцов, кассиров и другие рыночные специальности в 3-4 раза превышает предложение. Поэтому вот дефицита кадров не миновать. Ну, правда, заверяет газета, все-таки голода москвичи испытывать не будут в связи с этим, но кадровый дефицит будет ощутим.
Ну, я замечу, конечно, что это принятие этого закона уже, и это является очевидным, повлекло довольно существенное повышение цен на этих самых московских рынках. Спасибо, Антон. О самых интересных статьях сегодняшних российских газет рассказал Антон Жилнов. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро. Да, и главные новости пришли вчера с двух чемпионатов мира. На Мальорке в первый день мирового первенства по трековым велогонкам были разыграны 4 комплекта наград. 2 золотые медали выиграли представители Великобритании. Брэдли Уиггинс победил в мужской индивидуальной гонке преследования, а женская команда в спринте. Кроме того, чех Алоис Конковский выиграл соревнования в Омниуме, а сборная Франции победила в мужском командном спринте. На чемпионате мира по водным видам спорта в Австралии состоялись полуфинальные матчи женского ватерпольного турнира. Сборная США в овертайме добилась победы над командой Венгрии 10-9, а россиянки уступили сборной Австралии 9-12. И очередные 5 комплектов наград были разыграны в плавательном бассейне.
Давайте подробнее остановимся на чемпионате мира по плаванию. Редкий случай. Вы сказали о 5 комплектах наград, но вручены были не 5, а 6 золотых медалей, поскольку сразу 2 пловца показали абсолютно одинаковое время. Насколько я помню, такие случаи, ну, такое происходило в борьбе за второе или за третье место, но чтобы за золото, не помню такого.
Да, это случилось на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин, где первое место разделили 2 участника, итальянец Филиппо Манини и канадец Брайант Хейден. И действительно, если 2 серебряных или бронзовых медалиста в одном заплыве события, еще встречающиеся на крупнейших соревнованиях, например, на Олимпиаде в Афинах у женщин в плавании на 200 метров на спине было 2 бронзовые медалистки, японка Рейка Накамура и немка Анте Бушульте. А вот чтобы было 2 победителя, такого, честно говоря, я не припомню. Ну и назову имена победителей в остальных заплывах. В плавании на 50 метров на спине у женщин победила американка Лейла Вазирю. Она повторила свой же мировой рекорд, установленный в полуфинале. На дистанции 200 метров баттерфляй тоже у женщин лучше была австралийка Джессика Шиппер. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем первыми финишировали американские спортсменки, кстати, тоже установившие мировой рекорд. И, наконец, 200 метров комплексным плаванием тоже с новым рекордом мира выиграл американец Майкл Фелпс. Таким образом, на этом чемпионате на его счету уже 3 мировых рекорда.
Да, сложно не заметить, что мировые рекорды на этом чемпионате устанавливаются с завидной регулярностью, практически в каждом втором финале. А с чем это связано, по-вашему, Наталья?
Ну, на чемпионатах мира всегда достаточно много рекордов устанавливается. Например, в Монреале 2 года назад их было 9. Кстати, к этому дню столько же установлено и в Мельбурне.
Да, но здесь-то еще 2 дня соревнований осталось.
Да, но объясняется это просто тем, что на чемпионате мира, как правило, разыгрывается больше наград, больше видов программы, чем на Олимпийских играх.
Наталья, еще одна тема. Давайте вернемся к началу, но к чемпионату по велотреку. Я не разбираюсь в этом виде спорта, скажу честно, могу только заметить, что на днях купил себе велосипед, радуюсь хорошей погоде, но на треке под крышей, наверное, совсем другие скорости, нежели в городе, и другие результаты.
Да, ну я просто назову главную изюминку чемпионата мира по велоспорту. Это появление нового вида соревнований, омнио, своеобразного многоборья, а также впервые у женщин были разыграны медали в командном спринте.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях сегодняшнего дня мы говорили с Натальей Федотовой. Это «Свобода-9». Возвращаемся к мировой политике. Весь мир продолжает с напряжением следить за развитием ситуации с британскими моряками, которых удерживают иранские власти. Тегеран утверждает, что они нарушили его водные границы. Лондон по-прежнему настаивает на том, что захват был осуществлен в территориальных водах Ирака. Последние новости. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по этому вопросу, правда, довольно мягкую, выразив, цитата, «глубокую озабоченность фактом задержания, призвав освободить их или хотя бы допустить к арестованным британских дипломатов». Тегеран, как сообщили сегодня утром информационное агентство, готов организовать такую встречу, но при одном уже не раз озвученном условии, если Великобритания признает факт нарушения своими солдатами границы Ирана. Также по этой причине по-прежнему не освобождена задержанная в числе 15 моряков женщина, возможности освобождения которой заявлял Тегеран. За развитием событий следит мой коллега Александр Гостев.
Великобритания должна признать, что ее военнослужащие были захвачены в иранских территориальных водах, заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки после того, как по иранскому телевидению были показаны кадры с захваченными британцами. В иранской видеозаписи единственная женщина среди них, старший матрос Фейтерни с черным мусульманским платком на голове, но с сигаретой, рассказала, как ее зовут, какое у нее звание, что она служит в британском королевском флоте уже 9 лет и постоянно живет в Великобритании. По ее словам, скоростные лодки, на которых британцы досматривали иракский грузовой корабль, скорее всего, нарушили границу Ирана.
Мы, очевидно, зашли в их территориальные воды. Они вели себя очень дружелюбно, гостеприимно, очень милые люди. Они объяснили нам, почему мы арестованы. Не было никакой агрессивности, нам не причинили вреда. Они были очень-очень предупредительны.
Кроме того, иранское телевидение показало письмо, написанное молодой женщиной родителям в Англию, чтобы они не беспокоились. Британский министр обороны Дес Браун назвал демонстрацию этой видеозаписи абсолютно неприемлемой.
Я видел, конечно, эти кадры Фейтерни и ее товарищей, но я не намерен в самом-то деле подробно останавливаться на подобного рода видеозаписях или рассуждать о том, как моряки были представлены публике. Я могу только указать на абсолютную недопустимость выставления на показ наших людей подобным способом.
Великобритания, ссылаясь на данные со спутников и показания системы глобального позиционирования, настаивает на том, что моряки и морские пехотинцы были захвачены в территориальных водах Ирака, приблизительно в 3 километрах от морской границы с Ираном. Представители британского военно-морского флота продемонстрировали карты Адмиралтейства с координатами места, где, по их утверждению, и произошел инцидент.
Я хочу заявить однозначно, корабль «Корнуолл» и его экипаж находились в территориальных водах Ирака и занимались своей обычной работой в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и с согласия иракского правительства. Действия иранских сил, захвативших наших людей, ничем не оправданы, и мы, естественно, глубоко обеспокоены случившимся.
Говорил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства вице-адмирал Чарльз Стайл. По общему мнению экспертов, захватив британцев, Иран пытается повлиять на позицию Великобритании в ООН, в том числе по вопросу о ядерной программе Тегерана. Многие также удивляются слишком беззубой позиции Лондона и Вашингтона, причем речь идет в первую очередь о британских журналистах. Среди них обозреватель «Таймс» Майкл Биниан, рассказавший в интервью «Радио Свобода», что, по его мнению, британское правительство может и что оно должно сделать для освобождения своих военнослужащих.
Это два различных вопроса. То, что она может сделать, очень ограничено обстоятельствами. У правительства нет связи с захваченными военнослужащими. Мы не знаем, где они находятся, какие им грозят обвинения. Неясно, что мы можем в этой ситуации предпринять, потому что не совсем понятно, могут ли оказаться действенными меры, исключающие разрыв дипломатических отношений или применение силы, что могло бы стать дальнейшим усилением давления на Иран. Другой вопрос. Что правительство должно сделать? До сих пор оно использовало очень мягкие меры для освобождения захваченных моряков, что, по мнению многих, в том числе газеты «Таймс», было ошибкой. Правительство должно продемонстрировать намного более жесткий, более силовой подход к решению проблемы, потому что люди были по существу похищены. Они были схвачены в иракских территориальных водах и увезены в Иран в качестве заложников.
Готова ли Британия применить силу для освобождения своих военнослужащих?
Военная акция Ирана абсолютно неприемлема, однако не совсем ясно, способна ли Британия на какие-то ответные военные действия. На мой взгляд, этого не следует исключать.
Что имел в виду Тони Блэр, когда заявил, что если дипломатические меры не приведут к освобождению британцев, придется перейти к другой фазе?
Думаю, он имел в виду, что время для спокойной дипломатии будет исчерпано. Британия предпримет более решительные действия в ООН и обратиться к американцам с просьбой проявить солидарность и, в свою очередь, потребовать от Ирана немедленного освобождения британских моряков. Существует мнение, что иранское правительство расколото. Ястребы поддерживают эту акцию, тогда как другая его часть озабочена поисками возможности освободить британцев с сохранением своего лица, подвести черту под этим инцидентом без дальнейших неприятностей для себя.
Это было мнение международного обозревателя британской газеты «Таймс» Майкла Биниана. Александр Густев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Чего хотят новые русские националисты и почему Россия и русский национализм исторически несовместимы? Эта тема станет сегодня главной в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы». Участвует заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцюбинский и председатель Петербургской политологической ассоциации Раек Степанян, эфир из Санкт-Петербурга. А через несколько минут: подпишут ли российские политические партии и Кремль хартию о противодействии экстремизму? В Москве открылась выставка, посвященная 125-летию Корнея Чуковского и столетию со дня рождения его дочери Лидии. Новости Москвы и Петербурга. Смогут ли подмосковные офицеры получить жилье, отсуженное у своих воинских частей? И в конце — московская афиша на сегодняшний вечер и выходные.
Радио «Свобода». Новости.
Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова. Об этом сегодня заявили в прокуратуре Красноярска. Как ранее сообщал корреспондент «Радио Свобода», в четверг вечером ее опознал отец, но официального подтверждения этой информации не было. 5-летняя Полина Малькова исчезла 19 марта. Ее безрезультатно искали свыше 2000 сотрудников милиции. С начала 2007 года в милицию поступило более 300 заявлений о пропаже детей, 13 малышей найти до сих пор не удалось. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Нападения смертников совершены в Багдаде и городе Халис на севере страны. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент страны Джордж Буш угрожает наложить вето на законопроект. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». В российских политических кругах активно обсуждают новую инициативу Кремля, который предложил действующим политическим партиям подписать «Хартию о противодействии экстремизму». Эксперты и политологи относятся к этой идее по-разному. Например, представитель Московского центра фонда Карнеги Алексей Малашенко считает, что «Хартия» — это попытка ограничить независимость и активность политических партий. Изначально с идеей подписания хартии выступила партия «Яблоко». Теперь уже сами ее лидеры выступают против документа. Почему? Разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Хартия о противодействии экстремизму – документ для многих партий малоизвестный. Некоторые политики ни первоначального, ни окончательного варианта ее не читали вообще. По словам председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, инициатором ее создания являются яблочники, отправившие свой вариант документа в Кремль. Администрация президента ответила новой версией хартии. Многих лидеров она не устроила.
Главное – это наша претензия к любым инициативам Кремля заключается в том, что там под благовидными предлогами, ну, например, борьбы с экстремизмом, пытаются бороться с оппозицией, то есть используют это как предлог подавления оппозиции. Вот такую бумагу, которая в малейшей степени позволяет использовать экстремизм как жупел с целью репрессировать оппозиционные партии и движения, мы никогда, конечно, не подпишем.
Очередная попытка найти компромисс заключалась в поправках, вновь отправленных в администрацию, которые, по словам Митрохина, возвращают первоначальный смысл идеи.
Мы считаем, что в стране надо действительно бороться с нацизмом, с любыми проявлениями национально-расовой, религиозной розни, попыткам разжигания. И в этом состояло наше предложение по подписанию хартии. Любые попытки использовать это для преследования партий, которые этим не занимаются, являются незаконными, и мы будем противодействовать этим попыткам.
Разговоры о том, что Кремль вынуждает партии подписать хартию, Сергей Митрохин не подтвердил. Не слышали об этом и представители Союза правых сил. Как сообщили в пресс-службе СПС, один из вариантов документа и вопрос о том, подписывать его или нет, вынесены на Федеральный политсовет партии. Идею президентской администрации эксперт Московского центра фонда Карнеги Алексей Малашенко расценивает как очередную попытку ограничить независимость и активность партии. Кроме того, хартия может повлиять и на отношение к уличным акциям оппозиции, таким как марши несогласных.
Партии, которым, ну, как бы, дается возможность быть избранным в Думу, в своей оппозиционности, если такая вообще имеется, не переходили бы определенную грань. Вот эта грань устанавливается в данном случае теми, кто готовит этот документ. С моей точки зрения, это еще дополнительная, я бы сказал, такая подпорка для вертикали власти. Я думаю, что ничего хорошего от этого, в общем, не будет. Это лишний раз просто доказывает, что у нас сам любой политический процесс находится под жесточайшим контролем. И как выходить из этого положения, что называется, одному Богу известно.
Недавно марши несогласных, которые оппозиционные коалиции провели в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, были разогнаны властями. Однако Питер и Москва запланировали новые акции на середину апреля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вне зависимости от того, какие из российских партий в итоге подпишут хартию о противодействии экстремизму, актуальным остаются вопросы о том, может ли она стать инструментом межпартийной борьбы и существует ли вообще эта борьба, или мы являемся свидетелями большой иллюзии. Эти вопросы наш корреспондент Лада Леденева задавала прохожим на улицах Пятигорска.
Знаете, как я отвечу на этот вопрос? Делают вид, что есть политическая борьба. Нету власть. В полном смысле централизовано. И все вопросы решают они. Неважно, это Дума есть, решает, не решает. Высшие чины, стоящие у государственной власти, решают.
Я полагаю, что борются. Но по телевидению наблюдаю в дебатах. Там же явно видно, борьба идет и очень сильная. И в подъездах сколько агитационной этой бумаги различной. Так жалко прям бумагу бывает. Много чего читали, все применялось. Ну, грустно становится, понимаете?
Борьба идет между держателем собственности и кто пытается эту собственность захватить. И вот идет передел собственности. Политические партии, на мой взгляд, это только ширма. Здесь замешаны очень крупные деньги. Все замешано на деньгах.
Существует, конечно, и то, и другое есть. И борьба, и брехня. А вот как сказать, вот у нас две партии боролись, да? Какая из них лучше? Я и не могу сказать, что та ли та. И деньги давали, и обливали грязью.
Есть только она закулисная и договорная. Кто-то что-то взамен требует. Как вот сейчас вот были выборы в Старопольскую государственную думу. И у нас был глава партии. Вот он договорился. Есть борьба, только как такого честной, чистой борьбы, такой не существует.
Так у нас криминал один. Борьба не цивилизованная, а борьба у нас бандитская.
Богатые с богатыми за господство на рынках и везде.
Нет, никакой борьбы нет. Игра. У нас нет ни оппозиции, ни... У нас один лидер и все. Это Путин, все.
Он единоличный.
А все под него подстраиваются.
Борьба идет, борьба и здесь, в Пятигорске. Посмотрите, какая шла.
Нет, конечно, нечестно. Это же сращивание сейчас капитала с властью. Ну, конечно, Единая Россия взяла власть в свои руки. И тоже непонятно, как и что.
Борьба в основном идет между чиновниками, коррумпированными, государственными и всеми этими олигархами. Вы же сами это прекрасно понимаете.
Реальная политическая борьба, наверное, не существует. В моем представлении борьбы быть не может, потому что есть Единая Россия и все.
Кто стоит за партией, тот и борется за свои интересы.
Там, где олигархи, там идет против народа. Там, где коммунисты, с народом.
По-моему, это спектакль самый настоящий, ни больше, ни меньше. О народе, по-моему, никто не думает вообще.
Должна быть борьба, конечно, должна. Должна быть оппозиция, это разумеется. Да вот сейчас как будто новая партия, не знаю. А коммунисты, они, по-моему, уже в прошлом. Все решает партия власти во главе с президентом.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, существует ли в России реальная политическая борьба. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Ученые считают, что им по силам создать существо, полностью устойчивое к радиации. Такие особи нужны, чтобы отправить их в космос, а там астрономы обнаружили на планете Сатурн необычную структуру правильной шестиугольной формы и строят версии о ее происхождении. Об этом и другом в новостях науки расскажет Ольга Орлова.
Экологи из организации Frogwatch обнаружили на севере Австралии тростниковую жабу необычных размеров. Ее вес около 850 граммов, а длина 20 сантиметров. Самки этих жаб обычно крупнее самцов, однако пойманным экземпляром оказался самец. Он был громадным, и я бы не хотел столкнуться с его сестрой, пошутил один из исследователей. Ядовитые тростниковые жабы были ввезены в Австралию в 30-е годы прошлого века для борьбы с жуками, поедающими сахарный тростник. Попытка оказалась неудачной. Тростниковые жабы стали причиной гибели местных крокодилов и змей, которые их поедали, а затем умирали от отравления. В результате нарушился баланс местных экосистем. Тогда для борьбы с ядовитыми жабами была создана организация Frogwatch, которая вручную собирает жаб и в дальнейшем делает из них удобрения. Ученые из Мюнхенского университета показали, что эволюционный рассвет млекопитающих не был связан с вымиранием динозавров, как предполагалось ранее. Исследователи составили эволюционное супердерево 99 ныне живущих видов млекопитающих. Из него следует, что разделение основных подгрупп млекопитающих произошло 93 миллиона лет назад, когда динозавры находились еще в расцвете своего развития. Вторая волна видообразования у млекопитающих началась около 50 миллионов лет назад. Таким образом, ученые сделали вывод о том, что динозавры не были основной причиной, мешавшей эволюционному расцвету млекопитающих. Американские медики выяснили причину устойчивости одного из видов бактерий к радиации. Deinococcus radiodurans выдерживает радиационные дозы, в 1000 раз превышающие дозы, смертельные для человека. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что радиация вызывает окислительные процессы, разрушающие белки. Это приводит к невозможности восстановить ДНК. А бактерии, устойчивые к радиации, отличаются тем, что в их клетках содержится больше ионов марганца. Оказалось, что ионы марганца предохраняют белки от разрушения. Ученые считают, что в будущем станет возможно создавать устойчивых к радиации животных, которые, например, смогут участвовать в продолжительных космических перелетах. Космический аппарат «Кассини» передал изображение необычного образования в форме шестиугольника, находящегося на северном полюсе Сатурна. Геометрически правильное шестиугольное образование имеет протяженность 25 тысяч километров, а его прямые стены уходят на 100 километров вниз. По всей видимости, это образование представляет собой продолжающийся вихрь, но точная его природа остается пока неизвестной. Снимки свидетельствуют лишь о том, что шестиугольник представляет собой долгоживущую структуру.
О новостях науки рассказала Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Два важных юбилея в российской культурной жизни. В Москве в одном из помещений Государственного литературного музея сегодня открывается выставка, посвященная 125-летию известного детского писателя Корнея Чуковского и столетию со дня рождения его дочери, участницы движения «За права человека» в Советском Союзе Лидии Чуковской. В экспозиции книги и материалы из самого музея, а также около 500 документов из архива дочери Лидии Чуковской Елены. Своими воспоминаниями о Лидии Чуковской в интервью «Радио Свободы» поделился поэт и писатель Анатолий Найман.
Ее сила заключалась прежде всего в нравственной чистоте. Это была чистота гимназистки, курсистки, народоволки, как их описывала классическая русская литература. Чистота определяла ее безупречную преданность тому, что было для нее правдой, правдой и поэзией. И такую же ее непримиримость к любому вранью, от фальши в искусстве до государственной лжи. В этом смысле она была как нота, которую берет перед началом концерта первая скрипка, и по ней настраивается оркестр. Таких людей привычно определять клишированным словом «эталон». И я это слово по отношению к Лидии Чуковской употреблю. С той поправкой, что она была эталоном необщепринятой единицы измерений. Уже не помню сейчас в Ленинграде, где я прожил половину жизни, или в Москве на здании висел старинный уличный термометр, градуированный по реомюру. Его показания надо было переводить в градусы по Цельсию. Но показывал он абсолютно точно. Идеалы, которым она служила, идеалы благородства, справедливости, честности, уже не вписывались в новую систему, в которой благородство хорошо, если значило порядочность, справедливость имелась в виду социальная, а за честность принималось в лучшем случае необжуливание. Но в ее системе ценностей это благородство по реомюру выглядело только благородней, справедливость справедливей, честность честней. Она равнялась на своих старших друзей, Анну Ахматову, Бориса Пастернака и, конечно, своего знаменитого отца Корнея Чуковского. Ее публицистический голос был слышен далеко и ясно. Из этого никак не следует, что она являлась плакатным образцом гражданственности. Ее отец, чемпион эксцентричности, парадокса и язвительной насмешки, в одной из наших немногочисленных встреч сказал: «Вы слышали? Шолохов назвал врагом номер один советской власти Солженицына. Какое счастье, что не Лидочку». Солженицын, замечу, жил в это время в их доме. Дочь своего отца, она и сама была автором нескольких замечательных афоризмов, не потерявших актуальности и в новое время. Например, «Моего и не только моего любимого». «Сперва я думала, что нашим нужны территории, потом, что им нужна валюта. Теперь я поняла, что им нужен только позор». Она была не просто верна своим друзьям. Она воплощала собой само понятие этой верности. Если находила чей-то поступок или высказывание по отношению к ним неблаговидным, то давала об этом знать в четкой формулировке, недвусмысленно. В первую очередь тому, кто так поступил, если то был ее знакомый, и это означало прекращение знакомства, после чего не скрывала свои позиции и от любого, кто принадлежал к общему кругу. Те, о ком она писала и говорила, Герцен, Ахматова, Пастернак, Корней Чуковский, Солженицын, Андрей Сахаров, выходили у нее крупнее, выше, чище, чем у кого-либо другого. Зеркало, в котором они у нее отражались, не упускало мелочей, но все элементы подчинялись выверенной иерархии. Людские слабости, если таковые имели место, никогда не выходили на передний план, никогда не заслоняли силу человека, не убавляли величину, не унижали талант, все то, что определяло его калибр.
Говорил Анатолий Найман. В эфире «Радио Свобода», в Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Красноярске установлена личность погибшей девочки. Это пропавшая 19 марта 5-летняя Полина Малькова. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича в нарушении Конституции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве создается общегородское движение «Жилищная солидарность» и запускается новый мультипликационный канал для взрослых. А в Санкт-Петербурге открывается второй международный кинофорум «Время жить». Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Татьяна Волович.
Москва. В Центральном доме культуры Всероссийского общества слепых сегодня вечером состоится учредительная конференция общемосковского движения «Жилищная солидарность». Горожане не хотят мириться с тем, что при проведении реформы ЖКХ не считаются с мнением собственников домов. В оргкомитет нового движения вошли известные правозащитники, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель движения общежитий Москвы и Московской области «Дом» Ирина Бергалиева и другие. Петербург. 1 апреля в двух российских столицах начнет полноценное вещание первый в России анимационный канал 2х2. Эфир составит мультфильмы в основном западного производства. Русской анимации будет отдано ежедневно 3 часа. Канал принадлежит медиахолдингу «Профмедиа». Вещание будет осуществляться на частотах «Рамблер ТВ», приобретенного холдингом в прошлом году. При этом основной упор создатели канала хотят делать именно на взрослую аудиторию, сообщила генеральный директор телеканала Наталья Вашко.
Мы, создавая это все, считаем, что мы развлекаем взрослых. Тех, которые смотрели в детстве бременские музыканты. В принципе, могут смотреть это дети. Это вопрос того, как вы умеете договориться со своим ребенком, что вы ему можете объяснить, а что вы ему не можете объяснить. Если вы считаете, что «Бивис и Батхед» или «Южный парк» – это страшно и пошло, то мы перед «Южным парком» и «Бивисом и Батхедом» будем обязательно давать лайк. Родители, обратите внимание, вам может показаться, что следующая программа не подходит для ваших детей.
Петербург. В Доме кино сегодня откроется второй международный кинофорум «Время жить». Его программа сформирована из ярких образцов мирового кино, посвященных социальным проблемам общества более чем из 20 стран. Во время кинофорума состоятся специальные программы «Молодежь за права человека», программа Гёте-института о создании фильмов по правам человека, показ фильмов госнаркоконтроля «Неприкосновенный запас». Москва. В территориальных отделах Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области находится более 150 исполнительных решений, обязывающих командиров воинских частей предоставлять жилье военнослужащим. Даже обладая судебным решением в свою пользу, ключи от долгожданных квартир военные получают зачастую после вмешательства приставов. В 2006 году только в Наро-Фоминском и Одинцовском районах при содействии судебных приставов новоселье смогли отметить 15 семей военных. В связи с этим будет введена единая практика исполнения судебных решений о предоставлении жилья военнослужащим. Новости Москвы и Петербурга. 30 марта. Татьяна Волович.
На последние из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Итак, в Подмосковье с сегодняшнего дня вводится единая практика исполнения судебных решений о предоставлении жилья военнослужащим. В условиях, когда по президентской программе уже второй год строятся квартиры для военных, судебные иски в адрес командования воинских частей стали для уходящих в запас вполне реальным способом получить, наконец, собственную квартиру. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Четверть нуждающихся в жилье российских военных проживает в московском регионе. Министерство обороны Российской Федерации считает его одним из самых проблемных с точки зрения обеспечения жильем военнослужащих. На учете в Москве стоит почти 20 тысяч, в Подмосковье 18,5 тысяч военных. Это по данным Министерства обороны, которое планирует построить в Москве и в области в ближайшие пару лет 12,5 тысяч квартир. По другим данным, 18 тысяч квартир. Кроме давно стоящих в очереди на жилье, претендуют на него во внеочередном порядке, и три категории уволенных из армии – по возрасту, болезни или сокращению, объясняет полковник юстиции Анатолий Малютин, заместитель председателя военной коллегии адвокатов.
Вот этим категориям лиц министр обороны еще своим приказом номер 8 с 2000 года предписал выделять жилье во внеочередном порядке. И судебные решения сейчас, суды, военные суды, выносят такие решения о предоставлении этой категории лиц при увольнении с военной службы жилого помещения вне очереди.
Именно таким военнослужащим приходится обращаться в суды. Анатолий Андреевич подчеркивает, что это стало обычной юридической практикой.
Как обычное явление. Никто не боится в суд обращаться. Постоянно мы и другие разъясняем, что это ваши права. Если вы настаивать на выполнении своих прав не будете, то ваши права останутся невыполненными, вы ничего не получите. На тарелочке с голубой каемочкой никто тут не разносит. Сам надо добиваться, все вот приходит. И день, допустим, я принимаю до 10 человек с этими вопросами.
С 30 марта в областной службе судебных приставов и исполнителей специальный отдел будет заниматься только реализацией судебных решений по жилью для военнослужащих. Таких дел сегодня 150, а в прошлом году удалось добиться квартир по 15 подобным искам. Полковник юстиции Анатолий Малютин так объясняет механизм действия.
Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство, обязывает этого командира выполнить судебное решение в месячный срок. Военнослужащий имеет право с заявлением таким вот на жилье обратиться и привлечь в ответчика только своего командира и жилищную комиссию. Вышестоящие органы, в те, которые как бы держат в руках жилье, он обратиться не может. Командир пишет письмо на имя начальника главкео, главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны. Главкео из своих фондов, которые поступают ежедневно практически, у них скапливается жилье, которое закупается Министерством обороны за деньги, строится в интересах Министерства обороны, само Министерство обороны строит. Все это жилье скапливается вот в этом органе для распределения между воинскими частями.
Пока работает президентская программа, так называемая 15 плюс 15 по числу миллиардов рублей на 2006-2007 годы, в Подмосковье по этой программе жилье для военных будут строить в Одинцовском и Балашихинском районе, в Пушкино, в Нахабино. В Наро-Фоминском районе был открыт жилой городок, в Люберцах сдан дом для военных, и в Одинцовском районе месяц назад по программе 15 плюс 15 был заселен дом для военнослужащих ракетных войск стратегического назначения. Зампредседателя военной коллегии адвокатов Анатолий Малютин.
Путин, выделяя вот эти 30 миллиардов, обязал Лужкова и остальных всех за каждый квадратный метр платить не 4-5 тысяч долларов, а 1 000. И все. Но чтобы вот такое количество было. Но они управляются без звука, потому что оно ведь не дороже и обходится. Там, где свыше 1000 долларов за квадратный метр, там просто безмерный аппетит. А что дальше? Ну хорошо. Сейчас эти 18 тысяч квартир раздадут, а дальше как будет финансирование? Будут строить жилье или опять вернуться в прежний период, когда вообще на жилье ничего не выделяли практически, или выделяли крохи?
Пока в объявленных планах Министерства обороны Российской Федерации строительство в Подмосковье в течение 3-4 лет 10 тысяч квартир на земельных участках, принадлежащих Минобороны. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Свобода в 9». Театр, музыка, кино. Все самое интересное в культурной жизни Москвы в нашей афише на пятницу и выходные.
Театры. В театре «Школа современной пьесы» сегодня вечером «Холостой Мольер» по мотивам ранних комедий Мольера. В главной роли Альберт Филозов. На сцене театра имени Мейерхольда сегодня и в субботу в рамках фестиваля «Золотая маска» покажет «Трамвай желания» по одноименной пьесе знаменитого американского драматурга Теннесси Уильямса. Постановку осуществил театр «Приют комедианта» и режиссер Михаил Бычков. В главных ролях Марина Солопченко и Александр Баргман. Концерты. В Московском доме музыки в рамках биеннале современных исполнительных искусств перформанс голландского блок-флейтиста венесуэльского происхождения Хорхе Исаака «Паноптиком». 20 живых блок-флейт, электронная музыка, 3 танцора, видео. В основе всего этого книга французского философа Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать о преступлении и неизбежном возмездии». В Большом зале консерватории в субботу концерт, посвященный 60-летию Марка Гринштейна – В этот вечер под управлением знаменитого дирижера Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова сыграет произведения Дунаевского, Шостаковича, Рахманинова, Вагнера, Штрауса и других. В воскресенье в концертном зале имени Чайковского восходящая американская звезда Джоис Ди Донато споет арии из опер Генделя, Россини и Моцарта в сопровождении оркестра «Музыка Вива» и итальянского дирижера Леонардо Вардони. Выставки. В Центральном доме художника на Крымском валу открылся 10-й Московский международный художественный салон, рассказывает Лиля Пальверева.
Нынешний художественный салон в ЦДХ юбилейный. Исполнилось 10 лет ежегодным показом на единой выставочной площадке современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников стран СНГ и Балтии. Экспозиция разместилась на площади в 10 тысяч квадратных метров, так что тем, кто решит прийти сюда, стоит запастись временем. При этом советую разыскать отсек с работой ташкентского художника Вячеслава Усиинова под названием «Тень несуществующего дома». Это один из самых необычных проектов салона. Художник писал картину в течение 11 лет, а началось все в 1991 году в Фергане, когда поэт Шамшат Абдуллаев снимал фильм «Промежуток». Для съемок режиссер выбрал дом своего друга, который эмигрировал в Канаду. Через некоторое время этот дом снесли и на его месте построили бетонную многоэтажку. Фильм Шамшада продемонстрировали на фестивале документального кино в Фергане, но потом он был утрачен. Все эти события отразились в картине Вячеслава Усиинова.
Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня вечером покажут один из самых талантливых фильмов французского режиссера Лео Каракаса «Дурная кровь». Эта картина 1986 года открывала прошедший недавно в Ханты-Мансийске кинофестиваль «Дух огня», председателем которого был сам Каракас. А по соседству в кинотеатре 35 мм, где продолжается фестиваль нового итальянского кино, картина «Это и ей жизнь», одну из ролей, в которой сыграл популярный итальянский актер Энрике Ловерсо.
Выбирайте, как провести свободное время в Москве вместе с Радио Свобода. Со столичной афишей знакомим вас каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей, аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сегодня поводом для его главной темы стало сообщение из Лондона об очередной голодовке бывшего сотрудника КГБ Виктора Макарова. Он недоволен уровнем собственного благосостояния и требует от властей Великобритании достойного пенсионного обеспечения, ссылаясь на то, что другие бывшие шпионы живут богаче и лучше. О жизни бывших шпионов и о многом другом в программе «Время и мир». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.